привет! Меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете «Президентские истории» – подкаст «Голоса Америки», в котором мы делимся с вами самыми интересными фактами об американских лидерах разных эпох и времен. И в этом выпуске мы поговорим о небогатом, в общем-то, американском опыте женского участия в избирательных кампаниях. Я напомню, кстати, что Камала Харрис не только кандидат в президенты от Демократической партии США, она стала первой в истории страны женщиной, исполнившей обязанности президента. В 2021 году Камала Харрис получила власть от президента Джо Байдена на один день, пока президент был под наркозом для прохождения колоноскопии. Вообще, американцы, как показывают опросы, как показали опросы, в частности, еще год назад, готовы к избранию женщины-президента. Более половины граждан США сказали, что надеются, что еще при их жизни пост главы Белого дома займет именно женщина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией YouGov в конце февраля 2023 года среди 1500 совершеннолетних граждан США. Примечательно, что о своем желании увидеть на президентском посту женщину мужчины заявляют реже. При этом разрыв мнений между сторонниками республиканской и демократической партии также крайне существенный. Так, лишь 35% мужчин-республиканцев сказали, что надеются на избрание женщины. Для сравнения, такой ответ дали почти 2/3 мужчин-демократов. По гендерному разнообразию в руководстве стран США, в общем, отстают от небольших европейских стран, где женщины во главе государства уже никого не удивишь. Почему же так сложилось? И какие женщины в американской истории осмеливались бороться за президентский или вице-президентский пост? Об этом нам расскажет Алекс Григорьев. Привет.
Привет.
А действительно, почему США в этом смысле как-то отстают?
Вот это хороший вопрос, на который нет внятного ответа, хотя версий огромное количество. Я бы дополнил статистику, которую ты привела. Вот нынешний состав Конгресса, полномочия которого закончатся в январе, дал рекордное количество женщин. Вот сейчас в Палате представителей 29% женщин, а в Сенате 25% женщин. Еще раз подчеркну, это рекордное количество. И дальше идем в детали. Среди республиканской фракции Палаты представителей 15% женщин, среди демократической 40%. В Сенате, соответственно, заседают 100 сенаторов, вот из них 18 женщин-республиканок и 31 демократка. Примерно такую же долю женщины занимают на важных постах в государстве. Ну, например, вот в США, как вы знаете, 50 штатов, из них 12 губернаторов на сегодняшний момент женщины. Мэры примерно 34% крупнейших городов США – женщины. Если привести всю эту статистику к общему знаменателю, то женщины, которые составляют большинство населения США, женщин больше, чем мужчин, занимают примерно треть высших государственных постов Соединенных Штатов.
И такого никогда не было?
Ну, в принципе, это рекордно высокие показатели. Схожие есть данные, там несколько меньше, например, в числе там высших руководителей крупнейших компаний США и так далее. То есть и эта статистика тоже распространена, но медицинский факт, как говорил Остап Бендер, женщин в США больше, чем мужчин, но они реже попадают на высокие должности, что заставляет говорить сторонников прав женщин, что вот этот стеклянный потолок преодолеть крайне сложно, о чем, кстати, говорила Хиллари Клинтон, боровшаяся за президентство, и Камала Харрис говорит, все они говорят про стеклянный потолок, который препятствует женщинам добиться высот. Но, естественно, вот главным призом в этом является пост президента Соединенных Штатов, самая известная, важная, значительная и так далее, и тому подобное, должность, которую может занять американец.
Ну, давай начнем с самого начала. Кто была первая женщина, которая бросила вызов этой системе и пыталась выдвигаться?
Я выписал два имени. В 1847 году некая Лидия Мария Чайлд и вторая Лукреция Мод выступили на заседании Лиги Свободы. Была такая организация суфражисток, которые боролись за предоставление женщинам избирательных прав. Соединенных Штатов. Напомню, что тогда избирательных прав женщины не имели практически нигде в мире. И тогда они заявили, что намерены бороться за президентство США, но это фактически был не более чем символический жест. То есть они не имели права еще голосовать. Закон препятствовал им голосовать, но не препятствовал избираться на какие-то должности. То есть уже тогда, вот в середине 19 века, в США были, например, мэры городов женщин, так небольших населенных пунктов, авторитетные какие-то женщины становились во главе этих поселений, хотя они, собственно, за себя не могли голосовать. И все там остальные женщины тоже.
А голосовали за них мужчины.
Голосовали за них мужчины, да. Но, опять же, был прецедент создан, да, и впоследствии вот регулярно где-то до конца XIX века появлялись женщины, которые пытались создать этот прецедент, потому что Америка основана на прецеденте. Вот наиболее известна, наверное, из них стала Виктория Вудхалл. Это произошло в 1872 году. Ей было 30 с небольшим лет. Значит, она была лидером партии, которая называлась «Партия равных прав». Причем вице-президентом у нее шел Фредерик Даглас. Это известнейшая такая глыба американской истории. Это борец с рабством, аболиционист, очень известный человек. И вот они объявили о том, что они идут в президенты. Но особенность избирательной системы США, как вы знаете, заключается в том, что для того, чтобы стать президентом, ты должен победить не на одних выборах, а на выборах во всех штатах страны. А для этого в каждом штате у тебя должно быть определенное количество сторонников и, собственно, партийный аппарат. Вот эти карликовые партии, от которых в большинстве случаев выступали женщины на начальном этапе этого процесса, они не имели таких возможностей, это были декларации о намерениях, это была попытка привлечь внимание общественности к тому, что эта проблема существует, что существует этот вызов, челлендж, можно так сказать, и, соответственно, пробудить американское общество вот таким вот путем к обсуждению вопроса о равноправии женщин и мужчин, потому что прав у мужчин было намного больше. В те времена, да и, как говорят, сейчас их тоже несколько больше. И здесь я хотел бы привести одну забавную историю. Вот история 20-летней давности. 2006 год, декабрь, идет борьба за номинацию Демократической партии, которая традиционно привлекала больше женщин, которая ставила борьбу за права женщин как бы одним из таких главных программных пунктов. И о своем желании побороться за номинацию этой одной из двух крупнейших партий США объявляют два известных человека. Это Хиллари Клинтон, бывшая первая леди, широко известная, наверное, самая известная женщина в стране, и малоизвестный сенатор по имени Барак Обама. Вот в декабре 2006 года служба Гэллоп провела опрос американцев для того, чтобы узнать, кого бы американцы, ну, во всяком случае, те, кто был готов об этом говорить, хотели бы видеть в качестве кандидата в Демократической партии на пост президента. И Клинтон тогда набрала 33% голосов, а Обама набрал 20%. То есть у Клинтон был рейтинг в полтора раза больше, чем у Обамы. И после этого они вступили в гонку, как вы знаете, в итоге победила Обама. Но здесь интересный следующий момент. 6 крупнейших газет Соединенных Штатов, которые описывали в деталях вот то, что там происходит на этом, так сказать, забеге, опубликовали достаточно большое количество статей об этой гонке. Про Обаму в заголовке упоминалось в 59 статьях, а про Клинтон в 36. Несмотря на то, что Клинтон была намного, намного известнее, она была все-таки первой леди и так далее и тому подобное.
То есть вот эти проценты, вот это соотношение неравенства можно объяснить именно гендерным вопросом?
Книжка, в которой я обнаружил вот этот факт, автор книжки, утверждает, что да, то есть существуют журналисты, редакторы, медиа, которые, соответственно, публиковали вот эти статьи и выносили фамилию Обама или фамилию Клинтон в заголовок, в значительной степени ориентировались на то, что, ну, мужчина подсознательно имеет больше прав или больше шансов, или больше достойный, не знаю, как это можно интерпретировать, потому что любой журналист тут может привести миллионы причин, например, там фамилия Обама была короче, лучше гляделась на первой полосе, возможно. Вот.
Да и Клинтон вроде не длинная фамилия.
Но факт заключается в том, что на начальном этапе гонки, когда внимание медиа особенно важно, тем более это еще было 20 лет назад, интернет был не особо развит, да, и социальные сети там только начинали существовать, вот это внимание больших медиа было исключительно важно для того, чтобы раскрутить кандидата, подать его, привлечь к нему внимание, да, вот на этом этапе Обама обошел Клинтон просто вот запросто, хотя его вот рейтинги были хуже, он действительно был малоизвестным, неопытным молодым сенатором. Ну, вот так вот оно случилось.
Но тут надо сказать, что Хиллари Клинтон была не просто сначала первой леди, а потом баллотировалась в президенты. Она прошла большой путь от первой леди в 90-х годах до первой женщины на номинированной на пост президента от крупной американской партии, и на этом пути служила в качестве госсекретаря, сенатора США, первой леди штата Арканзас и так далее. То есть у нее был большой послужной список.
Да, она достигла очень многого с точки зрения карьеры, политических достижений, и она действительно участвовала очень активно в работе администрации своего мужа, там, в частности, она была одним из главных адвокатов, проведенной им реформы системы медицинской помощи и так далее, и тому подобное. подобное. То есть она много чем занималась, и к ней можно, там, естественно, как любому лидеру, любому политику предъявлять там, большое количество претензий, хвалить и ругать ее за что-то, но она достигла выдающихся высот, и тем не менее она не сумела преодолеть вот тот самый пресловутый стеклянный потолок.
Ну, ты знаешь, давай все-таки вернемся опять в прошлое. Вот так мы будем туда-сюда перепрыгивать, чтобы нашим слушателям было не скучно. Первая попытка, как ты сказал, была сделана в 1872 году. Ну, более-менее серьезно, да? А вот потом кто еще пытался?
А вот потом, после окончания Первой мировой войны в 1920 году, женщины получили право голоса, вот суфражистки добились своей цели. И после этого начались регулярные попытки женщин, многие из которых, кстати, тоже были выдающимися, потому что в ту пору стать женщиной, выбранной на какой-то государственный, там, штатный, там, муниципальный пост, было традиционно намного сложнее, я думаю, как и сейчас, чем мужчине. Тогда это было вообще очень сложно. И вот в 2020 году были женщины, которые претендовали на президентскую номинацию от Демократической партии. В 1928 году была, кстати, очень выдающаяся женщина, первая вообще женщина, ставшая губернатором штата Вайоминг, Нелли Тейлор Росс. Ее серьезно обсуждали даже в качестве кандидата, потому что она была прославлена, во-первых, она была прекрасной действительно организатором и была известна своей честностью. Она была действительно очень честной, очень порядочной женщиной, а в ту пору, как, наверное, и всегда, политика была делом грязным, но, тем не менее, она заняла только третье место из 11 кандидатов, да, то есть она не стала кандидатом. В дальнейшем в значительной степени вот подобные попытки принимали левые партии, близкие там к социалистам, вот такой вот направленности, левые демократические прогрессисты, которые, в принципе, традиционно, опять же, выступали за защиту прав женщин. Но, тем не менее, нельзя сказать, что вот левые больше всех старались это сделать. Потому что, например, вот в 1964 году в президенты пыталась баллотироваться республиканка Маргарита Чейз Смит, причем она даже почти выиграла одни праймерис, да, то есть тогда уже были вот эти сезонные праймерис, это было воспринято как выдающийся результат для женщины. Дело в том, что вот в 40-е годы здесь надо понимать, что женщин, как правило, было больше в политически активных организациях левого направления, такого левого фланга, но в 40-е, 50-е, даже в 30-е годы начали появляться многочисленные консервативные женские организации, которые выступали, я использую нехорошую современную формулировку, но чтобы это было проще понять, так называемые традиционные ценности. Они выступали, например, за борьбу с пьянством и алкоголизмом. Кстати, вот консерваторы в свое время добились, и в том числе женщины-консерваторы, добились введения в США сухого закона, который привел к всем известным последствиям. Они выступали против абортов. Тема остается жива и, соответственно, здравствует по сей день.
И поныне.
И поныне. Они выступали против увеличения иммиграции, потому что во многом это были представительницы рабочего класса, которые считали, что иммигранты отбирают работу у их мужей, и, соответственно, надо этому положить конец. И вот такие организации, они были всегда очень многочисленны, всегда очень активны. И даже вот в 21 веке они пережили такой ренессанс, который, кстати, выдал несколько женщин, которые, кстати, тоже претендовали на президентство. Это так называемое движение чаепития, типати, которое в начале 2000-х годов возникло. Это такое движение снизу натурального консерватизма. Опять же, антииммигрантское, изоляционистское. И, например, вот представителем этой типати был бывший госсекретарь Трампа Майк Помпео, который сделал карьеру именно как госсекретарь. Но кроме них, например, была знаменитая конгрессвумен из штата Миннесота Мишель Бакман, которая пыталась бороться за номинацию республиканской партии в 2012 году. Ну, безуспешно. Она была такая вот достаточно консервативная экстремист, она крайне правый консерватор.
Ну вот, а скажи, вот эти женщины, которые в 50-х годах, как ты говоришь, входили вот в эти организации, они просто занимались продвижением каких-то интересующих их идей, или они все-таки хотели во власть?
Они хотели во власть, но, насколько я могу судить, я копался в биографиях этих людей, в значительной степени это были символические жесты. Символ имеет большое значение. Даже в русском языке слово «президент» звучит хорошо, а «президентша» уже звучит каким-то образом и не так, да, то есть как-то режет ухо. Неестественно, да, «мадам президент» туда-сюда, а вот «президентша» нет. Дело в том, что в принципе, Америка в этом плане мало отличалась от остального мира. На сегодняшний момент, ну, наверное, примерно в полусотни государств были или есть лидеры, верховные руководители, женщины. Да, тут, ну, можешь там вспомнить там Беназир Бхутта в Пакистане, вполне себе консервативная страна, которая была премьер-министром, там Голда Мейер была премьер-министром Израиля. Да. Даже вот, кстати, в Википедии указано, я этого к стыду своему не знал, что вообще первой женщиной главой государства была руководительница Тувинской республики, которая во время Великой Отечественной войны инкорпорировал Советский Союз. Ее, правда, никто не выбирал, ее как бы назначили, но и она была вдовой первого руководителя. Но это все началось фактически только во второй половине 20 века, а набрало какой-то вот темп, такое всемирное развитие уже там в 70-е годы. Но до сих пор, вот я здесь хотел бы подчеркнуть, что вот есть индексы, например, гендерного равенства, которые публикуют различные исследовательские организации, они сравнивают, например, законы и достижения женщин в разных странах с США традиционно уступают многим европейским государствам. Они где-то в третьем-четвертом десятке по этим показателям. Несмотря на то, что Американская республика, ну, старейшая в мире фактически остается. И вот борьба американок за исправление этого, то есть вот борьба за президентство, это в том числе способ добиться прекращения дискриминации в других сферах, в том числе.
Насколько я помню, в начале 70-х еще была попытка баллотироваться в президенты у Ширли Чисхолм. Она была первой чернокожей женщиной-кандидатом в президенты США.
Да, было несколько чернокожих американок, которые пытались это сделать. Ну, тогда было вообще невозможно представить, что чернокожий станет президентом США. Обама вот пробил этот стеклянный потолок. Но было 3 или 4 афроамериканки, которые боролись за номинации, которые пытались попасть в президенты.
Ну и вот Ширли Чисхолм, она, в частности, говорила: «Мой главный политический актив, которого боятся профессиональные политики, это мой голос, который озвучивает самые разные темы, не всегда обсуждаемые по соображениям политической целесообразности».
Ну, я думаю, достаточно типичный месседж для многих политиков, которые пытаются доказать своим избирателям, что вот они готовы говорить от их имени, вот только они способны выразить их чаяния. Но здесь вот можно еще привести один пример, который, на мой взгляд, очень показатель. Да, вот была такая женщина Ленора Фулани. Ее отец был выходец из Западной Африки. Да? То есть Обама африканская фамилия, не американская совершенно. А вот эта Фулани, ее папа был, кажется, из Нигерии. Так вот, ее имя появилось в избирательных бюллетенях во всех 50 штатах. Это был колоссальный успех. Она представляла партию Нового Альянса. Опять же, это левая политическая партия. И, соответственно, в 88-м и 92-м году она пыталась бороться за президентство, но, естественно, набрала там доли каких-то процентов голосов. Здесь еще есть один фактор, на который вот обращают внимание многие исследователи. Дело в том, что все-таки женщина для, ну, так скажем, многих американцев — это жена, мать, да, ну, традиционные такие роли, воспитательница детей, там, не знаю.
Конечно, и учитывая то, что совсем недавно, несколько десятилетий назад, все это было совсем консервативно. И вот в многочисленных фильмах о 50-х годах в Америке можно это увидеть, когда женщины были исключительно домохозяйками.
И вот здесь, опять же, я приведу один совершенно замечательный анекдот, но вообще это не анекдот, это реальная история. Была такая дама, Элизабет Доул, которая была министром труда в администрации Джорджа Буша-старшего. Она была женой сенатора Доула. Это был очень влиятельный сенатор, это были республиканцы. В 2020 году Элизабет Доул заявила, что она будет бороться за республиканскую номинацию. И ее мужа, сенатора, в каком-то телевизионном интервью спросили, как вы вообще к этому относитесь, за кого бы вы голосовали, когда, соответственно, начнутся праймериз, кого бы вы рекомендовали, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И что сказал муж Элизабет Доул? Он назвал совершенно другую фамилию. То есть он не поддержал жену. Хотя она вроде бы была полностью квалифицирована, она министром была, не самого простого министерства, так скажем. И тем не менее.
А почему? Он хотел, чтобы она дома сидела?
Вот это хороший вопрос, я не знаю. То ли хотел, чтобы она дома сидела, то ли считал, что все-таки мужчина с большим энтузиазмом и успехом реализует программу республиканской партии. Я этого сказать не могу. Он это не пояснял. Я думаю, жена ему выдала. Я надеюсь, что жена ему дома выдала за это, но было поздно. В некоторых случаях, соответственно, женщины оказывались в полушаге от президентства, то есть оказывались кандидатами, например, вице-президент уже случайно, благодаря каким-то странным случаям. Вот, например, Сара Пейлин стала кандидатом вице-президента США, с Джоном Маккейном она шла, и она была губернатором Аляски.
Она, кстати, умеет разделывать на месте тушу убитого лося.
Да. То есть она была такая, вот ее сформировали такой имидж. Я как раз примерно в то самое время побывал на Аляске, и мне говорили, что вот в консервативной части Аляски она ужасно популярна, в либеральной части Аляски она ужасно непопулярна. Но, в общем, у нее было, по большому счету, одно достижение на посту губернатора. Она не дала строить мост в никуда, так называемый, там, на какой-то остров, на котором жило 3,5 человека, а на мост могло быть ухлопано огромное количество денег. И вот, собственно, это был основной ее пункт предвыборной программы. И, кроме того, она рассказывала, что там с Аляски она прекрасно видит Россию, ну, которая действительно рядом, на достаточно небольшом расстоянии. Сара Пейлин стала такой притчей во языцах, потому что она достаточно делала странные заявления, и потом выяснилось, что, например, что она такая была страшная такая консервативная поборница этих самых традиционных ценностей, но потом выяснилось, что ее там дочка забеременела несовершеннолетняя. Там, в общем, возникли проблемы, которых никто не мог предполагать в тот самый момент.
Ну, мы не будем вдаваться в эти подробности, но я хочу отметить, что первой женщиной в американской истории, которая претендовала на пост вице-президента от ведущей партии, стала Джеральдин Ферраро. Да. Она была кандидатом в вице-президенты от Демократической партии на выборах в 1984 году.
Да. И если кто-то из вас любит Сергея Довлатова, он описывает русскую эмиграцию, там один из русских эмигрантов, живущих в Нью-Йорке, проклинает Джеральдин Феррара и утверждает, что она советская шпионка, потому что она вызвала вот такое недоразумение. Хотя это была выдающаяся женщина с прекрасной репутацией, но ее попытка занять этот пост провалилась, потому что все-таки у демократов тогда был слабоватенький кандидат, а Рональд Рейган, который был кандидатом республиканцев, тогда просто сносил все. Джеральдин Феррара, если как бы говорить современным языком, не повезло с напарником. В другое время, при других обстоятельствах, ее могла ожидать другая судьба, но политика такая вещь. То есть футбольный матч заново не переиграешь, политическую гонку заново не войдешь. Эпоха была несколько иного направления, и демократические президенты несколько надоели к тому времени.
А еще была Лена Спрингс. В 24-м году. Опять мы прыгаем из прошлого в еще более далекое прошлое.
Да, я думаю, что-то еще стоит добавить партию зеленых, которая в США существует и регулярно поставляет женщин-кандидатов на пост президентства. Это еще началось в 90-е годы и вот продолжается по сей день, но, опять же, без особого успеха. Либертарианцы регулярно выставляют. Это вот таких вот из более-менее крупных третьих партий, так называемых. Но, опять же, подавляющее большинство американцев, я думаю, уже не вспомнят эти имена. Ну, за исключением, наверное, Джеральдин Феррара, там, Хиллари Клинтон, Сары Пейлин. Потому что они оставили очень небольшой след. Кандидат в президенты или кандидат в вице-президенты получает гигантскую трибуну. Все, что он говорит, или все, что она говорит, все, что она пишет, что она делает, априори привлекает большое внимание прессы, широкой общественности, любителей слухов и так далее. То есть никогда кандидат в президенты или вице-президента не оставался незамеченным. Другое дело, что вот именно от этого человека, от этого лидера зависит, насколько его месседж западет в души американцев и насколько долгоиграющим он окажется. Вот Хиллари Клинтон, несмотря на все свои поражения, долго оставалась в этой игре. А Сара Пейлин просто провалилась и пропала в никуда, как и Джеральдин Феррара. Так что вот будем смотреть, что будет дальше.
Но с твоей точки зрения, вот подводя итог, действительно ли сейчас для избирателя так важно, мужчина это или женщина? В 2024 году. Вот неужели до сих пор люди придают этому значение?
Я думаю, для значительной части американцев это важно. Я знаю, что многие не любят работать в компаниях, которыми руководят женщины. Или там в коллективах, которыми руководят женщины. Я сам неоднократно встречал таких людей. Опять же, можно спорить, правильно это неправильно, справедливо, несправедливо. Можно считать это дискриминацией неуважения. Нельзя считать это дискриминацией неуважения. Это уже другой вопрос. Но вот опросы действительно демонстрируют, что женщины почему-то, ну, как бы к ним относятся к недоверию. Ну, это касается не только женщин. Да, вот когда Митт Ромни пытался бороться за президентство, он был мормоном, и, в принципе, там, большинство американцев к мормонам, это, кстати, первая американская религия, созданная на территории Соединенных Штатов, так ставшая глобальной, к мормонам относится, ну, совершенно так вот, ну, мормоны и что? Ну, значительная часть, примерно там 25-30% считали, что мормон во главе американского государства – это плохо, да, то есть, я не знаю, повлияло это на результаты выборов или нет, но факт остается фактом. Представители любых меньшинств, а женщины, как это ни парадоксально, могут считаться самым большим меньшинством в Америке, почему-то вызывают, ну, некоторое подозрение, неуверенность в том, что это будет правильный выбор. Вот эти выборы в значительной степени покажут, насколько эти предубеждения сильны.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск президентских историй. Не забывайте подписываться на нас и рекомендовать друзьям. С вами были Алекс Григорьев и Ксения Туркова. Пока.
Спасибо за внимание. До свидания.